начинаем нашу программу. Сегодня у нас в эфире радиорубка. У микрофона Лидия Андреева. Тема у нас вот какая. Что лучше, взять ипотеку или упорно копить на улучшение жилищных условий, так сказать, единовременно, не прибегая к кредитам? Как вы считаете? Позвоните нам, скажите. 7000 ровно 953. Это телефон эфирной студии. Также мы текстовые сообщения принимаем. Вайбер и WhatsApp 8-908-0953-953. Вместе со мной в студии журналисты «Комсомольской правды» Инна Кумейко и Сергей Уфимцев.
Привет.
Здравствуйте.
Коллеги, добрый день. И риэлтор Любовь Иванова.
Здравствуйте.
Чуть позже к нам присоединится еще один эксперт. Ну, давайте. Вы, поскольку давайте, у нас рубитесь. Уже распределены роли, да, вот хочу посмотреть на человека, который за ипотеку. Вот, собственно, он передо мной сидит, Сергей.
Здравствуйте. Я вполне упитан.
Аргументируй, пожалуйста.
Я не голодаю.
Расскажи, во что ты одет.
Я не страдаю от недостатка одежды. У меня всегда есть свитер. Ну, пусть он будет один, пусть он немножечко уже староват.
Но... Ты его в ипотеку взял.
Но вполне еще может мне проноситься.
До следующей ипотеки.
Слушайте, я вот...
Сережа у нас в ипотеке, да?
Сережа у вас в ипотеке, да. И он, в общем-то, не жалеет. Ну... Нет, все-таки я немножечко жалею, но я попозже расскажу.
О чем?
О чем я жалею?
Я уже догадываюсь. Какая квартира и насколько ипотека?
Квартиру я брал студию. Это было 4 года назад. В строящемся доме я брал студию 30 квадратных метров на 15 лет. То есть мне осталось платить каких-то жалких 10,5 лет.
Жалких в месяц сколько рублей?
Жалких в месяц сначала у меня было 15 500 рублей, но потом я просрочил страховку по кредиту.
Или, может быть, через букву А слово.
Просрочил страховку по кредиту, и мне подняли аж на целый процент. И я сейчас плачу чуть больше 16 тысяч.
А скажи мне, пожалуйста, за это время ты успел хоть какую-то часть основного долга сдвинуть?
Ох, ребята, вот это, конечно, не плюс ипотеки. То есть я брал в банке 1 300 000, тут недавно смотрел, сколько я должен. Вот за 4 года я выплатил меньше 200 тысяч по основному долгу.
Кошмар.
Давайте звонок сейчас примем. 7000 ровно 953. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Игорь, город Челябинск. Вот скажите, своими средствами накопить, каким образом? Если депутат, который говорил, как сидеть на макарошках за 3 500 и получать зарплату, как у Билл Гейтс, то можно, конечно, накопить на квартиру. Без ипотеки, по-моему, никуда не денешься.
Значит, объясняю вам, как накопить. Значит, первое, вы перестаете быть мужчиной в собственных глазах.
Ой, да
как
ладно,
только к вам,
ладно,
как
ладно.
Только к вам обращаются надо, родственники, там, любимая женщина или там мама или папа, говорят, сынок, у нас тут, блин, такое дело, помоги нам, пожалуйста, деньгами. Ты говоришь им, нет, родители, я коплю на ипотеку. Вот так
на
вот вы начинаете...
На квартиру,
да.
А теперь послушайте меня, друзья мои. В своей жизни я купила несколько квартир, не прибегая ни разу ни к одному кредиту. Все началось в 97-м году, когда я бешеными темпами скопила на однокомнатную квартиру за год. Я тогда работала снабженцем, рост у меня 1,56 м, чтобы было понимание. Я на кразах вывозила цемент, кирпич, бетон.
Серьезно, ты водила краз?
Да, я рядом с водителем сидела. Но был такой забавный случай, он останавливается, очередной водитель краза. Ну, конечно, дверь-то распахивается, а у краза колесо с меня ростом. Он такой... И такой меня за руки в кабину. Ну и вот мы поехали на ЧМК, между прочим, за швеллером и уголком. С тех пор я все знаю про стройматериалы. Так вот, накопила я за год. Тогда были еще цены в миллионах, если кто помнит, до деноминации. 60 миллионов рублей стоила моя квартира. Я признаюсь честно, я жила с мамой. Мама меня взяла на свой хребет и кормила, поила. Я за год потратилась дважды. Купила тушь и помаду. Вся работа надо мной очень сильно иронизировала. О, Инка, транжира там и прочее. Я молча стиснула зубы, ушла дальше.
Тогда не было. Зубы накрасив губы.
Да. Тогда не было ни ипотеки, ни новостройки, ни долевки. Была старая вторичка и очень дорогая недвижимость. Я купила на братьев Кашириных однокомнатную квартиру. На 6-м этаже, 121-й серии. Не ахти какая, но это была моя квартира. Потом прошло 4 года. Я накопила на доплату 500 тысяч рублей. Также урезав себя в расходах, у меня уже родился ребенок тогда.
Сколько копила?
Четыре года.
Четыре года.
Тогда не было такого дикого роста цен, но ипотеки тоже не было никакой. Я купила двухкомнатную квартиру, потом тихим сапом я накопила на четырехкомнатную квартиру с доплатой, в которой я живу. Кто мне что скажет?
То есть сейчас получается, чтобы накопить на первоначальное жилье, ты должен сесть на шею родителям на год, на два.
На год, на два, да.
На два, на три. Тебе мама с папой должны все покупать. Ты, здоровенный лоб, должен сидеть
Сережа,
у них на шишке.
Если посчитать, сколько мы выпиваем
ты должен полностью отказаться от таких замечательных вещей в жизни, как спиртное и прочее.
Да.
Ты должен от всего этого отказаться и тупо работать целый год, два, три, четыре года.
Да, друзья мои, зато я никому ничего не должна. Мне не повышают.
И никто не придет и не выгонит с квартиры.
Да, это мое. Вот она, бумажка, вот я владелец.
Я не представляю себе, как я сяду сейчас, приду к матери, скажу: мам, я у тебя тут поживу, ты меня покорми гречи, а я буду тупо сидеть и работать.
Вот, вот, друзья мои, мы пришли к выводу, что есть два пути. Я сейчас расскажу вторую историю.
Сколько тебе тогда лет было?
27.
То есть это не детский возраст.
27 лет, да.
Самый классный возраст, когда вот только-только надо развлекаться, отдыхать.
И подружек угощать.
Угощать подружек, да. Не, женщинам, конечно, проще. Если ты там захотел...
Женщинам легче.
Мы сейчас дойдем до поиска.
Захотел сходить в клуб, ты сходил в клуб. Ты там наобещал кому-то мужику стрекороба, он тебя угостил, и ты спокойно уехала домой. А если там родители твои, у которых ты живешь на шее, живут рядом с клубом, так и на такси не надо.
Секреты, как жить женщиной, быть женщиной и преуспевать от Сергея Уфимцева.
Да,
давайте
да.
Сначала звонок примем, 7000, ровно 953. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Челябинск, это Роман зовут меня.
Очень рада.
Я вот как делал, я первый год не очень много денег, выкопал фундамент, я дом построился, выкопал фундамент, залил его, денег ушло. Ну, не, да, нормально, короче, заработать можно. Вывел ноль.
А где вы жили? Я
жил на квартире съемной.
А,
потом следующий этап. На следующий год я накопил денег, я поставил стены.
Молодец,
и крышу
Роман.
Закрыл. И в итоге у меня все есть. Третье лето я вселился. И внутренней отделкой занимаюсь. Вот все еще сейчас уже четвертый год.
И вы никому ничего не должны.
Вообще никому
молодец.
Ничего.
Молодец.
Правильно построить дом, родить сына,
подождите,
да, там,
вот
воспитай
тут
и посадить дерево.
Земля. Земля — это действительно дорогая штука. Я так понимаю, дом-то построить вообще дороже, чем квартиру. Или тут сильно зависит от того, где ты землю покупаешь?
Земельные участки есть недорогие. Можно за 100, за 200 тысяч купить земельный участок. У нас есть такие сейчас населенные пункты. Конечно, там проблема с коммуникациями, но это все равно недалеко от Челябинска, где-то 10-15 километров. И можно купить небольшой земельный участок за очень-очень дешево.
Проблема с коммуникациями — это означает удобство на дворе.
Получается, вот для примера, ключи. Это сейчас такое направление самое популярное. Ключи, Красное поле, да. В Красном поле цены немножко подороже, там участки все-таки более-менее такие от 800 тысяч до 1,5 миллиона. А если в Красном поле такой тоже участок где-нибудь, ну, коммуникации пока нет, то это 1500. А в ключах можно купить 10-15 тысяч за сотку.
Но ты еще должен тачку туда, получается, чтобы у тебя была,
да,
чтобы туда ездить.
Ты должен как-то,
да, конечно,
ездить.
Конечно.
Ребята,
конечно.
Я сейчас расскажу вам горестную историю. Есть у меня очень хороший молодой человек знакомый, у которого была квартира в Златоусте. У нас же у всех, фактически у каждого, есть когда-то какое-то основание в виде родительской квартиры, в виде там бабушкиной квартиры. У всех всегда это
есть.
Ну,
у большинства абсолютно.
Вот,
ну, конечно,
у молодого человека вызрело такое вот фундаментальное основание в виде квартиры в Златоусте. Он двухкомнатная. Он ко мне пришел и говорит: вот что мне делать с этим основанием? Я говорю: на что у тебя хватает? На однушку в Ленинском районе. Я говорю: бери однушку в Ленинском районе.
Конечно.
А я же женюсь, у меня родятся дети. Я говорю: родятся, будем решать по мере поступления эту проблему. Нет, он взял в зоне экологического бедствия, на улице Балейка, с видом на трубы ЧМК, на 9-м этаже 9-этажного дома. Мне кажется, ему еще приз дал хозяин за то, что он купил эту квартиру.
Коммуналку проплатил.
Дальше.
То есть
он
она
женился.
Не однокомнатная,
нет,
не побольше.
Нет, он взял в ипотеку на 100 тысяч миллионов лет, под какие-то дикие проценты, на какую-то дикую сумму. Не однокомнатную, двушку. Послушай дальше. И заболел онкологическим недугом.
Соответственно, все деньги пошли туда.
Нет, Нет, платежей по ипотеке никто не отменял. Банку пофигу, чем ты болеешь и болеешь ли
нет,
ты вообще.
Нет, если есть страховка, потеря трудоспособности.
Он все равно платил, он все равно платил. В результате у него родился ребенок, у которого аллергия на дымы.
10 секунд.
Да, на дымы, и поэтому они живут у мамы в деревне. Квартира стоит пустая.
А, то есть продать не могут.
Конечно, ипотека платится.
Она в ипотеке еще. У нас сейчас короткий будет перерыв, после этого вернемся в эфир, к нам присоединится еще один эксперт.
Радиорубка.
Продолжаем нашу радиорубку. Меня зовут Лидия Андреева. Наша сегодняшняя тема: что лучше, ипотека или покупка квартиры, ну или, может быть, постройка дома без заемов у банков? Как вы считаете? Наш телефон студии 7000 ровно 953. Также Viber и WhatsApp работают 8-908-0953-953. Напомню, вместе со мной в студии журналисты «Комсомольской правды» Инна Кумейко и Сергей Уфимцев. Сергей у нас в ипотеке и, в принципе, счастлив. И риэлтор Любовь Иванова. И, как я обещала, к нам присоединился экономист, руководитель областного исполкома общероссийского движения «За реальные дела» Владимир Гаврилов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для начала дадим слово слушателю. Добрый день, говорите.
Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Юрий, город Челябинск. Мы с женой тоже рассматривали расширение жилплощади, долго считали ипотеку, вот, вторичку, но в итоге решили строиться сами, купили участок и начали потихонечку строить дом. Вот. И, на мой взгляд, это как бы немного удобнее ипотеки тем, что мне не надо обязательно платить каждый месяц. У меня есть деньги, я потихоньку строюсь.
А где вы живете?
Ну, вот. Сейчас живу в Челябинске. Строимся в поселке Лазурный.
Вы живете с родителями, меня... снимаете квартиру.
У меня есть небольшая квартира.
Ну, только то. Ну, только это уже не считается. Но у меня-то не было ничего.
Ну, вы прям все, человека загнобили сразу. Любовь, у меня вопрос такой. Действительно, очень многие, вот особенно кто всегда-всегда жил в квартирах и не в курсе там вот всех за и против какого-то отдельного дома, они вот себе в мечтах строят такую идеальную жизнь в собственном домике. Я так понимаю, собственный домик — это только вне пределов города. Это на каких-то таких, ну, выселках, там, за Шершенёй,
да,
за МКАДе.
За границей Челябинска.
Иначе это непомерно дорого.
Да, непомерно дорого, потому что в самом Челябинске земельные участки очень дорогие. И строительство дома, значит, где-то квадратов 200-250, обходится где-то около 5 миллионов. То есть под ключ. Если земельный участок вы купили за пределами Челябинска, он примерно стоил миллион. Значит, это где-то в районе 5 миллионов будет стоить дом. А если это будет Челябинске, но земельный участок это где-то будет от 2 миллионов. Поэтому удорожание сразу где-то на миллион, на два пойдет.
А я вот хотела спросить, вот даже в том же историческом центре куча домишек, которые очень старенькие, там вроде люди живут, ставни там почти всегда прикрыты, и, ну, наверное, люди пытаются продавать эти дома, тем более там, когда бывает сейчас, там висит объявление аренды, вот, наверное, можно как-нибудь так вот подгадать и купить задешево?
Ой, там по таким ценам продают, наверное, в городе Москва только такие могут
там
быть
цены. Там еще осложняется дело тем, что участок может быть изъят мэрией для нужд, как вот у нас есть сейчас под развязку, допустим, которая идет мимо цирка в сторону аэропорта, дорога, третий уровень. Вот там как раз сейчас были конфликты, когда людям предлагают по определенной стоимости выкупать муниципалитет, а люди считают, что их земля стоит гораздо дороже.
Да, все всегда думают у нас граждане, что гораздо стоит все дороже.
Вообще вот большая стройка, это, по-моему, такой попадос глобальный. Это вот просто никому не пожелаешь.
Мне кажется, это вот 5-6 лет ты должен только работать на стройку. Угу. И все туда.
Ну вот
как
я имею
яма.
В виду вот эти большие стройки вроде ШОСа, да, когда вот, извините, ваши дома мешают, их нужно сдвинуть. Но что касается стройки своего дома, да, это, конечно, тоже стройка очень длительная.
Смотрите, я не хочу заниматься строительством дома, жить там где-то у родителей, вот бесконечно туда что-то ездить, что-то вкладывать. Я вот хочу купить сразу квартиру, какой-то удобный для себя платеж выделить, и все, и заезжаешь, живи. Ты уже не зависишь от родителей, тебе не нужно ни на что копить, ты просто живешь. Ну да, ты там переплачиваешь. Но это лучше даже, чем жить в съемном жилье, отдавать деньги какому-то левому дяде.
Вот я сейчас хочу Владимиру, если позволишь, слово передам. Ну
позволяю,
давай закончим.
Вот я в начале программы говорил, что вот минус, с которым я столкнулся в ипотеке. Я брал студию небольшую для себя и думал, ну вот я сейчас по-быстрому с ней рассчитаюсь, мне там какое-то наследство привалит, может, зарплату поднимут, или там я в лотерею выиграю.
Рисковый ты парень.
По-быстрому рассчитаюсь с квартирой дешевой и куплю уже что-то такое нормальное для семьи. Но у меня внезапно появляется семья, внезапно появляются дети, и вот сейчас я продаю эту студию ипотечную и заложу в новую ипотеку уже в
надо
более комфортное жилье.
Квартиру.
Вот, надо было сразу изначально брать
вот
двух-трёхкомнатное
жилье.
Серега,
в начале разговора.
А теперь скажи, угоришь ли ты, когда продашь квартиру, или не угоришь?
Угорю в смысле...
Точно не вернёшь.
В смысле цены.
Профессиональное выгорание. Давайте сейчас Владимиру передадим
слово.
Я все
еще жду наследства.
Ну, или лотереи, да.
Или лотерею.
Поделишься, я надеюсь, все-таки с коллегами. Владимир, вот правда, вот по вашему мнению, с вашей точки зрения, как лучше поступить? Все-таки копить там или ипотеку брать?
Значит, смотрите, главное первое. Если у человека есть постоянный доход, в котором он уверен, который точно не будет снижаться, то при выборе из двух вариантов снимать или платить ипотеку, я всегда говорю, если ты уверен, что ты работу не потеряешь, лучше бери ипотеку, не снимай
а
жилье.
А кто из нас
да
такого
уверен?
Не
вот. А вот теперь мы пришли к главному.
Стабильности-то нету.
Про город Челябинск, про Челябинскую агломерацию и, так сказать, про Челябинскую область. Если вы, так сказать, следите за динамикой движение численности населения Челябинской области, то все прекрасно знают, что у нас что по этому году?
Отток.
Мало того, отток и естественная убыль гораздо больше, чем рождаемость и приход мигрантов. Поэтому я к чему клоню? Я все про недвижимость. Мы сейчас говорим про недвижимость.
Угу.
Значит, приводим к тому, что цены на недвижимость у нас расти не могут по чисто объективным экономическим причинам. Почему? Потому что приезжающие мигранты — это не русскоязычные, которые здесь имели работу, достаток, базу хорошую и так далее, и могли себе позволить купить квартиру. Нет. Эти господа, кто приезжает в Челябинскую область, они квартиры покупать не будут.
Покупают.
А?
Покупают. Им от капиталы получают. Ипотеки берут.
Я вам скажу, как специалист, да? Сколько процентов из них покупают? Вы статистику знаете?
Ну, не больше 10%. Я не знаю, но если 5 лет назад звонки были «помогите снять», то сейчас звонки «помогите оформить ипотеку», «купить квартиру», и нам дали мат-капитал.
Слушайте, вот. У меня в доме...
Их приезжает десятки... Я секунду закончу. Их приезжает десятки тысяч человек в область Челябинскую. Вы знаете, что в Арнинском районе ставку сделали на тех, кто должен приехать и работать на Михеевском ГОКе, в том числе и на мигрантов? Построили дома, они там не продаются. Сколько лет? Потому что те, кто туда приехал работать, они где живут? В общежитиях, на нарах, так сказать, двухуровневых нарах. Мало того, они там не работают. Но это ладно, отдельная история, не будем сейчас про это говорить. Я говорю про то, что мигранты, приезжающие в Челябинскую область, не могут быть драйвером для покупки массового объема нереализованных квартир.
С области очень много едут.
Уже прекратился этот поток.
С области едет очень много покупателей.
Уже, к сожалению, такого потока... С Курганской
области.
Уже, к сожалению, такого потока нет.
Я вот живу в высотке. За последние 3 года мигранты скупили у нас очень много квартир просто-напросто этажами. И вот они ездят друг к другу в домашней одежде, там, за солью, еще зачем-то там, с 3-го на 4-й этаж, там, с 5-го на 8-й этаж.
Ты иногда думаешь, где я?
Душанбе.
И у нас очень часто на подъезде висит табличка «Куплю квартиру в вашем доме».
Эй, слушай, продай!
Да-да-да. Вот москвичам уже не смешно.
Ну, вот я, кстати, я заметила, стало все меньше вот этих вот диких табличек, типа сдам квартиру, там сдам жилплощадь семейству Словянской, как у нас было написано на подъезде, Словянской национальности без котиков. Mm-hmm. Ну да ладно, вот сейчас давайте вопрос от слушателя нашего или слушательницы, не знаю, не подписано. Сколько сейчас самая дешевая ипотека в Челябинске? Может быть, это кто-нибудь
ипотека,
из ближайших республик?
Да, ипотека. Значит, что хочу сказать. Вот тут никто не заступился за ипотеку, я за нее заступлюсь. Значит, если взять рынок недвижимости лет 18 назад, ипотека была очень дорогая.
Помню, в 2015
15, 16, 17 годовых, 30% минимум первоначалки. Такой отбор клиентов, такой андеррайтинг в банке, ты вообще там, ну, из 10 один. Сейчас банки более лояльны. лояльны. Первоначальный взнос всего 15%. Это небольшая сумма, ее можно, правда, за год накопить. А жилье очень сильно подешевело. Большое спасибо нашим строителям, застроили весь город, и поэтому вторичка дешевеет, и новостройка... так как новостройка дешевая, вторичка тоже следом. А, получается, проценты понизили, новострой в районе 9%, вторичка в районе 10%. Если ты зарплатник банка, еще бонус, если там, ну, куча-куча бонусов этот. Плюс есть недавно банк наш местный устраивал, не буду рекламу делать им, устраивали акцию, пожалуйста, без страховки вообще. Не накопил на страховку, не надо, пожалуйста, без страховки. Значит, за что волнуются клиенты перед тем, как брать ипотеку? Несколько вещей беспокоит. Первое, это, значит, накопить на первоначальный взнос. Но это тоже все решаемо. Все это решаемо, это все тоже, как бы, вопрос не сильно-то, не в том загвоздка. Второе, если не справились с ипотекой, беспокоятся, что дальше? Всегда успокаиваем клиентов, объясняем, что если сегодня вы не справились и у вас просрочка платежа пошла, то квартиру всегда можно выставить на продажу. И средствами покупателя можно задолженность перед банком загасить.
Вот. Понимаете, что в чем дело? Я вообще вот не верю в честность 9-10%. Я объясню опять на примере. Моя подруга живет в стране под названием Германия. В городе около такого большого хаба вот этого аэропортовского, там, значит, вот по соседству город. Она купила себе таунхаус, взяла на 10 лет ипотеку. У нее платеж равный проценты плюс основной долг под 3% годовых. И раз в год ей разрешено гасить сумму основного долга на ту сумму, на которую она захочет.
У нас тоже можно досрочно гасить, а нету никакого запрета.
Неправда. Я как банковский работник вам объясняю. В большинстве банков договорах сейчас введен прямой запрет на досрочное гашение договоров ипотечного.
В каких банках?
А
зачем? В каких банках?
В Сбербанке были такие вещи, в Райффайзенбанке были такие вещи, в Газпромбанке, в ВТБ. Секунду, это первое. Второе, мы с вами забыли, вот вы сказали, там проблем...
10 секунд у нас, давайте вот...
Верховный суд принял решение об изъятии последнего единственного жилья у людей, поэтому все, кто взял ипотеку, могут легко оказаться на улице. Спасибо.
Они и так
вот на этой
оказаться.
Пессимистичной ноте сейчас на короткий перерыв, после этого вернемся.
Радиорубка.
Продолжаем радиорубку. Наша сегодняшняя тема: что лучше, купить жилье в ипотеку или упорно копить, не прибегая к услугам банков, и потом как-то улучшить жилищные условия. Позвоните нам, скажите, что вы считаете, какого мнения придерживаетесь вы. 7000 ровно 953. Телефон эфирной студии и Вайбер и WhatsApp у нас работают. 8-908-0953-953. Напомню, вместе со мной в студии журналисты «Комсомольской правды» Инна Кумейко и Сергей Уфимцев, риэлтор Любовь Иванова, экономист, руководитель областного исполкома движения «За реальные дела» Владимир Гаврилов. Давайте прочитаю вот сейчас сообщение из WhatsApp. А зачем мы тогда столько жилья строим? Каждый год миллионы метров вводят для мигрантов, а мы?
Вот, отличный, Владимир, отличный вопрос. Значит, я раскрою еще одну страшную тайну. Зачастую эти стройки идут с дикими нарушениями законодательства Российской Федерации и нашего местного законодательства тоже. Почему? Потому что строят дома без учета инфраструктуры. То есть, когда они первично заявляют: покупайте у нас квартиры, здесь будет садик и будет школа, потом что начинается?
Потом
уплотнение
на месте,
застройки.
Да, да, да.
Скандал на Парковой 2.
Парковой
2. Замечательный пример того, как сейчас власти, сросшиеся с нашими строителями, которые являются, да, так сказать, их кормежной базой, делают уплотнительную застройку. И что из этого получается? Из этого получаются социальные проблемы на территории.
Владимир, раскроем давайте тайну роковую наших процентов банковских. Почему так дорого? Почему у нас 9 и 10, а в Германии 3?
Потому что, объясняю, стоимость денег у нас разная, и она всегда будет разной. Представьте себе, как есть такая классический пример, почему вам никогда не обыграть карточного шулера, потому что он играет против вас вашими деньгами. Так вот, российские банки в большой своей значительной степени денежную базу для кредитования формируют из чего? Из внешних заимствований, которые они получают где? Фондирование где? За границей, в заграничных банках. Откуда деньги берутся у заграничных банков? Вы будете сильно удивлены, но я как профессионал вам говорю, что заграничные банки деньгами снабжает Российская Федерация в больших, огромных количествах. Деньги ФНБ, Фонд национального благосостояния, регулярно отправляются на депозиты в зарубежные банки. Там они закладываются под 1.5% Под 3% с небольшим они выдают коммерческие банки нашим банкам, своим новым немцам, новым, так сказать, французам и так далее, деньги. Но стоимость денег на входе для наших банков, она уже не нулевая, а здесь еще и ставка регулятора. Так вот, ставка регулятора, действующая сейчас 7,5%. Она ключевая ставка, ну вот, значит, 7,5%. На эту ставку что накручивается? Банковская маржа. Но еще не это самое страшное. Когда говорят 9-10%, ой, это немного, я всегда говорю как профессионал: ребята, читайте мелким текстом, что написано в дополнительных условиях.
На торце бумаги.
А там написано, кроме 9% основной ставки, платы банку. Родные мои, это очень важно. Плату банка за ведение счета, за открытие лимита. И понеслась. Так вот, надо считать не то, что декларирует банк, а эффективную ставку по кредиту. Это вопрос чисто, это он не праздный совсем. Когда вам говорят 9%, вы не будете платить никогда 9%, вы будете платить больше. Разберитесь в условиях договора. Это очень важно.
Вообще во всех условиях любого договора, по-моему, разбираться надо. Давайте сейчас звонок примем. 7000 ровно 953 ждет нас слушатель. Добрый день. Перезвоните еще раз. 7000 ровно 95.3. Эфирная студия. Вайбер, ватсап 8-908-0953-953. Вот если человек хочет покупать себе квартиру в ипотеку, все-таки там нет у него возможности накопить, не видит он такой возможности. Вот минимально по площади что у нас можно найти? Я знаю, что в Новосибирске 12-метровую квартиру продавали. А у нас что, Любовь?
А у нас есть квартиры 18 квадратных метров.
Это что, такое кухня?
Это общая площадь квартиры.
С туалетом?
Вместе с туалетом, да. Студия
18. Спать стоя?
А где? Это улица Дзержинского, значит, Гранитная. Строил Битотек. Называется, значит, Ягодный. Вот это первые квартиры.
Капицовые, но Ягодные.
Хочу сказать, инвесторы, кто купили эти дешевые, значит, квартиры, студии по 18 квадратов, вложили деньги, думали, что сейчас как все побегут. Вот. Но оказалось, их очень сложно продавать. Народ готов к дешевому жилью. Да, дешево купить, но не готов 18 квадратных метров.
Даже мигранты, вот даже если у них семья всего лишь с 5 детьми, они не купят столько квадратов?
Они лучше возьмут подальше, лучше пускай это будет похуже, но это будет побольше. Потому что 18 квадратов...
19.
Вот, да, убираем на балкон, убираем на санузел, остается 6 квадратных метров. Все, 6 квадратных
просто
метров.
Просто нары повесить.
Ну, мигрант тещу может поселить.
Да, давайте телефонный звонок примем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Говорите.
Вот хочу согласиться с банковским работником, вот то, что он говорил про доступность вот денег. И про Германию хотел сказать. Вот у них, вы знаете, почему 3%? Потому что у них на законодательном уровне, у меня просто дядька там живет, вот, у них на законодательном уровне сделано так, что вот если, допустим, в стране годовая инфляция 3%, да, вот, банк не имеет права выдать ипотечный кредит там или какой-то заем, он может накрутить максимум 1,5%, ну, максимум 2%. Угу. Понимаете, какая ситуация? И у нас вот у меня еще товарищ работает как бы в строительной компании, у вас там прозвучало тоже такой момент, что срослись власти и застройщики, вот он говорит, что если все вот это сбросить с плеч строительной компании, то в Челябинске можно продавать жилье в районе 20 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, никак не 40, как у нас вот сейчас.
Угу. Вот. Нагрузки все убрать.
И девушка, вот, которая говорила, не помню, как зовут,
Любовь,
которая накопилась
зовут.
с Нарженцем, да. Там тоже есть такие нюансы. Я просто работал в такой сфере немножко. Ну, очень, так скажем... Левых денег там накопить намного проще на строительных материалах.
И защищайтесь.
Всякой такой вот всякой древесине.
Подождите, вот. Давайте...
Канала,
сейчас давайте вас спросим. Вот очень хорошо, что у вас так много соображений разных касаемо наших вот сентенций. А все-таки вы сами за что? За ипотеку или за такой упорный накоп денег на жилплощадь?
Знаете, накоп денег, мне кажется, в данных реалиях российских это вообще не вариант. А у нас вот на предприятии, я в Транснефть работаю, Урал, вот молодых пацанов очень много работает, да. Ну, как сказать, мне их честно от души жалко. Вот они понабрали ипотек, да, платят там по 18-15 тысяч. у кого-то даже и за 20 переваливает. Очень тяжелая нагрузка, ну, для семьи, для молодой. Я вот честно скажу, я против вот этого всего. Кто придумал ипотеку, вот где-то как-то мелькнуло в какой-то юмористической передаче, что кто, говорит, мама, кто придумал ипотеку? Ну, говорит, люди, которые сами ее никогда брать не будут.
Вот у меня до эфира было классное новогоднее настроение. Я пришел сюда счастливый, а тут вы мне какие-то, вот уже какие-то темные все мысли лезут в голову. То тут меня обманывают, то там меня обманывают. Ну, давайте возьмем среднестатистические Маша и Саша. Вот они там встретили друг друга, вот они там 2-3 года повстречались, и тут решили они пожениться, им нужно какое-то жилье. У Саши родители не могут ему дать денег на первоначальный взнос. У Маши родители тоже не могут этого сделать.
Можно
никакого
накопить.
Жилья у них нет.
Вместе.
Ну, копить, это сидеть, жить на съемной квартире.
По 10 тысяч
в
месяц.
Не курить,
не курить, не бухать, по 10 тысяч в месяц убрать.
Ну и что это за молодая семейная жизнь? Надо жить
нет,
здесь
она не
и сейчас. Нужно жить здесь и сейчас. Нужно, чтобы
ты въехал
в квартиру, спокойно жил, спокойно
бухал,
там платил какой-то удобный для тебя платеж и жил в своем жилье.
Мне кажется, надо
друзья,
просто...
давайте еще раскроем напоследок вселенскую тайну обмана. Вот ты столкнулся с этим. Квартира-студия. 2 года назад или 3 был большой скандал по поводу того, что квартиры-студия вот этого скромного миллископического размера очень сильно пропускает звуки там лифта, мусоропровода и прочее-прочее. Когда люди, которые устали жить в этом грохоте, подъездом, обратились в санэпиднадзор в том числе, им сказали, что это хозяйственное помещение, а не жилая комната. То есть вот нам продавали студии, квартира, по цене машины, нам подавали расширенные кухни. И вы за эти кухни расширенные платите дикие деньги, вот так.
Ну, помните, из колясочных квартир переделывали.
Я про колясочные тоже хотел сказать.
Вот давайте сейчас слушателю дадим сказать. Говорите, пожалуйста, несколько минут есть у нас. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Лидия, здравствуйте. Инна Кумейко, я обожаю вас. И к вашему гостю вопрос у меня. Вот вы сейчас правильно сказали, что нужно очень-очень осторожно подходить к банковским кредитам. Вот мы столкнулись с таким. Моя подруга пошла кредит, говорит, боюсь брать кредит, пойдем с тобой вместе, пойдем. А я прошла эти кредиты, банкротство, вообще уже все. Я, как говорится, вообще не доверяю. Я против всех кредитов. Я пришла. И вот она просит банки, дайте прочитать договор. Ничего не дадим, вот у нас есть. Я говорю, а почему вы не даете? А вы кто такая? Вообще выйдите. Я говорю, я никуда не выйду, я ее родственница.
Подождите, можно так третьим лицам давать... Владимир, это можно по закону делать?
Нет, но вообще это публичная открытая информация. И с ней банки обязаны знакомить любого человека, который задаст эти вопросы. Третий этот человек, не третий, это вообще это не должно волновать банк. Это не проблема банка.
На практике другая ситуация.
Вот. Значит, если пришел заемщик или человек, который интересуется условиями получения кредита, эта информация не секретная. Не секретная.
Вот, публичный договор, так называемый.
Да, это договор представляет собой публичную оферту. Да?
Но заранее кредитный договор никто не дает читать.
Нет, заранее, естественно, его никто не даст прочитать. Что дают сейчас? Ознакомиться с базовыми условиями. Да? Ну, вы прекрасно знаете. Вот с этими базовыми условиями можно ознакомиться. Мне еще ни разу не отказали, когда я просил их распечатать. Они говорят, у нас есть на сайте. Я говорю, ребят, дайте-ка мне. Вот. И все печатали без проблем. Вот поэтому с базовыми условиями вы совершенно спокойно можете ознакомиться. В любом банке, и надо на этом настаивать. Здесь нет никаких тайн. Другое дело, индивидуальный договор с каким-то конкретным человеком Ивановым, который потребует посмотреть Петров, но тут банк имеет право сказать,
пока,
что вам...
Пока не заключили.
Вам, да? Конечно.
Ну, значит, вы просто в банке были неправы, либо
банки
хотели вас обмануть.
И, кстати, такое довольно часто встречается, увы. Поэтому надо настаивать на своих правах. Для этого надо их знать.
Вот,
значит, какой мы должны сделать вывод?
За 30 оставшихся секунд.
Если ты хочешь хорошо жить, ты должен родиться в хорошей семье, которая даст тебе какую-то квартиру или первоначальный взнос очень хороший на квартиру, чтобы ты спокойненько жил и никогда не пользовался кредитами, не копил и не жил в черном теле.
Ребята, посредством надо жить.
Да, вот я только хотела сказать. По карману надо жить по-своему.
Бухать? Да. Бухай, но не лезь в ипотеку.
Да.
Имеешь стабильный бизнес, бери ипотеку.
И иметь всегда подушку безопасности.
Не надо надеяться на то, что тебя потом какой-то омбудсмен спасет. Про тебя газеты напишут и тебе помогут. Надейтесь на свои силы, соизмеряйте их.
Дал бог зайку, даст и полянку.
Дал бог зайку, даст и заику.
Даст и зайчат, кстати, об этом тоже не надо забывать.
Нет, зайчат дают, и потом
за них еще и матка.
Нет, на зайчат дают. Да, всегда же так говорят.
Спасибо большое. Ну, я не буду как-то в итоге говорить, что что-то одно лучше чего-то другого. Вот правда, живите посредством, это самое правильное. Можете позволить ипотеку, пожалуйста. Спасибо вам, коллеги.
Радиорубка.